Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем тему гражданской войны в России. Наш гость Музафаров Александр Азизович, он является директором информационно-аналитического центра Фонда исторической перспективы. Здравствуйте, Александр Азизович.
Здравствуйте.
Александр Азизович, вы знаете, вот бытует такое мнение, что в этой борьбе красных с белыми красные могли одержать верх именно потому, что за ними была правда. Вот что вы скажете на это мнение?
Понимаете, когда говорят, почему же белые не победили, да, еще такой советский, сразу вспоминается такая советская мифология, что белые – это вот бывшие солдаты, офицеры русской армии, что они были вооружены до зубов союзниками, что их было много, а красные вот такие бедные, разутые, несчастные, вот они все-таки одолели именно потому, что за ними была правда. Это мифология, придуманная большевиками в свое время. А если мы посмотрим вот объективно, то очень многое зависит от того, на какую карту мы будем смотреть. Вот если мы посмотрим на политическую карту, там сразу вырисовывается знакомая по советским учебникам картинка «Советская республика в конце фронтов». То советское государство обречено. Но если мы посмотрим на демографическую карту, мы видим, что территория, которую контролируют красные, это примерно 120-130 миллионов человек. Территория, которую контролируют белые, около 30 миллионов человек. То есть соотношение сил на стороне красных. Если мы посмотрим промышленную карту Российской империи, основные промышленные районы в руках у красных. Основная транспортная сеть в руках у красных. Знаете, Колчак контролирует огромную Сибирь. Ну что такое огромная Сибирь? За Уралом в Российской империи проживало 10 миллионов человек, размазанных по узкой ниточке Транссиба от Владивостока до Урала. Вот это чем располагает Колчак. Территория огромная, а людей мало. Подготовленных людей еще меньше. Юг России. Богатые сельскохозяйственные районы. Но населения там немного. Подготовленного населения немного. Военных арсеналов и складов мало. А если мы посмотрим на большевиков, то мы увидим Московский промышленный район, Петроградский промышленный район, Брянский промышленный район. Основные заводы, основные склады вооружения русской армии у большевиков. Второй момент важный. Качественный состав белых армий и красных. На первых порах, когда большевики пытались создать Красную армию как армию мировой революции, а в декрете, в котором подписано, писал Ленин 18 января 1918 года создание Красной армии, он так и написано, что старая армия защищала старый режим. Новая армия создается для поддержки мировой социалистической революции в Европе. Это не армия для защиты страны. Это армия мировой революции. Вот изначально ее предполагали делать добровольческой и наемной. Красноармейцу полагалось платить 50 рублей серебром. В нее активно набирали кадры интернационалистов. Австрийских пленных, китайских рабочих, так далее, латышских стрелков знаменитых. Их было довольно много, но да, эти армии терпели поражение, сталкиваясь с хорошо мотивированными белыми добровольческими отрядами. Тогда красные начинают создавать регулярную Красную армию за счет принудительной мобилизации населения и оставшихся на красной территории офицеров бывшей русской армии. Их называли военспецами. Призывают их в Красную армию массово. И почему они там остаются? Потому что их семьи берутся в заложники. Если офицер переходит на сторону белых, его семья расстреливается.
А кто же брал эти семьи в заложники?
Чекисты. То есть создается система, которая партийного руководства, которая берет в заложники семьи военспецов, находящихся в армии.
Ну, они это находятся... даже уже ВЧК было создано.
Да, они находятся под неусыпным контролем партии. Каждому красному командиру военспецу представляется комиссар, который следит за ним. Чтобы он, не дай бог, там не то сделал. И то, несмотря на это, даже было большое количество переходов офицеров из Красной армии в Белую. Но, тем не менее, красным удалось сколотить профессионально подготовленные военные кадры и заставить их воевать за себя. В ключевом сражении гражданской войны, битве под Кромами, это предельная точка Деникинского наступления на Москву, бывших офицеров и генералов генерального штаба в составе руководства Красной армии больше, чем в Белой.
Да что вы.
Поэтому, когда мы говорим об исходе белой войны, надо удивляться не тому, что белые потерпели поражение, а тому, что они сопротивлялись так долго. Это была борьба обреченных людей, которые знали, что у них очень мало шансов на победу. Но они все равно не складывали рук и оружия и продолжали пытаться воевать за Россию. Еще одно преимущество красных. Это наличие партии как гражданской структуры. большевики могли пытаться организовывать свой тыл. У белых с этим было значительно хуже. Белое движение возникает среди генералов и офицеров. А эти люди умеют воевать. Управлять территориями они умеют значительно хуже.
Александр Азизович, ну давайте вот вернемся, к основным таким этапам и прорисуем такими, знаете, широкими мазками, может быть, да, вот эту картину гражданской войны. Из каких вот основных таких этапов она состояла?
Понимаете, ее даже выгодно делить не хронологически, а географически. Да, можно делить хронологически, как в свое время делили большевики, но на самом деле эти процессы шли одновременно. Ведь это было стихийное восстание против красных. Самых разнородных сил. И вот давайте смотрим. 18-й год. Это поход Деникина и начало борьбы на юге России. Поход Корнилова-Деникина к Екатеринодару. Образование добровольческой армии. Образование потом после союза с кубанцами-донцами вооруженных сил юга России. Это один театр военных действий. Дальше. Это мятеж на Волге Самарского Камуча, комитета членов учредительного собрания, образования Восточного фронта. Дальше это мятеж белочехов Чехословацкого корпуса.
Ну, кстати, это любопытно тоже с этими белочехами.
А это история, как большевики на ровном месте организовали сами себе большие проблемы. Давайте напомню историю белочехов. Значит, в составе, помните, в Первую мировую войну Россия воюет с Австро-Венгрией. Так. Это лоскутное государство, куда входят немцы, венгры, славяне. И оно тоже находится в состоянии кризиса. Славянские подданные империи не хотят воевать за австрийского императора, а хотят добиться независимости. Поэтому чехи и словаки из рядов австро-венгерских солдат не просто дезертируют, а активно переходят на русскую сторону. И их переходит столько, что в 16 году в составе русской армии формируется 40-тысячный чехословацкий корпус, которая воюет за будущую Чехословакию в составе армии союзников. В данном случае в составе российской армии. Они начали вступать в столкновение с красногвардейскими этими отрядами и побеждать их. И вот эти они стали свергать советскую власть по всему ходу Транссиба. Поскольку советская власть держалась очень небольшой кучки людей, то эта территория начинает освобождаться от советской власти. Начинает белое движение в Сибири. Там возникает директория в Омске, которая становится столицей сначала автономной Сибири, а потом, после переворота Колчака, там возникает Восточный фронт. И чехословаки какое-то время принимают участие в боях вот этого Восточного фронта. Потом, все-таки, вступив в контакт с союзниками, они уезжают из России, прихватив за собой, ограбив, так сказать, Колчака, кусок золотого запаса Российской империи. И в итоге эти чехословаки все-таки попадут на Западный фронт, а потом вернутся в Чехословакию и станут основой будущей чехословацкой армии. Их имена в Чехословакии современные читают как героев, создателей вот новой чешской государственности. Ну и словацкой, соответственно.
Но их считали интервентами или нет?
Большевики, конечно, в своей пропаганде говорили, что это наймиты мирового империализма, посланные Антантой в Россию. В реальности, как мы видим, эти люди взялись за оружие, в общем-то, в ситуации, когда у них другого выхода не было.
Безвыходная
ситуация. Да, то есть, поэтому у них не было такого, у них не было изначально иного желания, как выбраться отсюда. Ну, а потом, когда им это не дали, им пришлось принять участие в русской смуте на стороне белых. Что еще важно? Когда говорят об иностранной интервенции.
Да.
Когда мы читаем мемуары красных или красную литературу, понятно. Антанта решила задушить республику Советов, снабжала белую армию сюда. Читая мемуары белых, видим, что Антанта держала белую армию на голодном пайке и помогала им крайне скудно и слабо. А в чем дело? Дело в том, что когда в 18 году заканчивается Первая мировая война, руководителям Антанты крайне сложно заставить свои уставшие армии воевать еще где-то. Там тоже ждут мира. Поэтому ни в какую Россию никто ехать воевать не хочет. Изначально, когда появляется интервенция? В начале 18 года. Почему? Потому что в Архангельске и в Мурманске сконцентрированы огромные запасы военного снаряжения, которые союзники поставляли Российской империи. Союзники боятся, что после Брестского мира все это богатство попадет к немцам. Ведь большевики заключили Брестский мир с немцами, выплачивают им всю контрибуцию. Они сейчас и эти бесценные самолеты, снаряды, оружие попадут в немецкой армии. Только этого не хватало. Поэтому они высаживают десанты в Архангельске и Мурманске с целью взятия под контроль этих запасов. И поддерживают белые структуры. Причем поддерживают очень странно. Дело в том, что в политическом руководстве союзников тоже идет интересная дискуссия. Там были люди, которые искренне поддерживали белое движение. А были люди, которые считали, что большевистская Россия выгоднее, потому что это будет слабая Россия. И большевистский режим выгоднее поддержать, чем, так сказать, подавить. А лучше еще подождать, пока русские истомят себя и разорят себя гражданской войной, а потом признать большевиков как слабый, неэффективный режим. Такой была позиция, скажем, Ллойд Джорджа, британского в этот момент, по-моему, премьер-министра. Более того, там между собой интервенты порой ссорились. Скажем, японцы ввели свои войска на русский Дальний Восток. Американцы, решив, что японского Дальнего Востока им не надо, тоже ввели сюда своих интервентов, чтобы вытеснить японцев. И по согласованию с советским правительством добились эвакуации японцев, а потом ушли сами, получив еще благодарственную телеграмму от советского наркома Чечейна. Спасибо вот за помощь в установлении советской власти на Дальнем Востоке.
То есть, получается, все-таки интервенция была,
да,
ее отрицать никак нельзя.
Нет, интервенция была, но это был очень сложный процесс, руководимый совершенно разными интересами. И интервенцию следует рассматривать, на мой взгляд, во многом в контексте Первой мировой войны и будущего геополитического устройства мира. Это не была попытка любой ценой задавить советскую власть. Советники такой попытки не предпринимали. Более того, они поддерживали контакты с советской властью. Вот Наталья Алексеевна Рощницкая недавно опубликовала в одной из своих книг, у нее такая тема «Русский вопрос на Версальской конференции». Ведь формально Россия не участвовала в Версальских мирных переговорах. Но, как показывают опубликованные документы, они сохранились в западных архивах, западные делегации консультировались с представителем большевиков Максимом Литвиновым, который сидел в Лондоне, и получал информацию и, так сказать, высказывал советскую точку зрения. И именно поэтому советники игнорировали попытку белых правительств России послать туда официальную русскую делегацию. Поэтому интересы России оказались неучтенными в Версальской конференции.
То есть, вот почему, собственно говоря, весь вопрос, почему не участвовала все-таки Россия? Она не могла участвовать в силу того, что не было определенности, она непонятно
понимаете,
какое...
Именно потому, что союзники предпочли не признавать ни белого, ни красного правительства. Это было выгодно красным, потому что для них отказ от признания законного правительства Колчака, которого все белые правительства признали законным верховным правителем России, означал фактически в такое полупризнание их. А на реальном дипломатическом уровне союзники вели переговоры с большевиками.
Ну, понятно. То есть де юра не с кем было вести переговоры.
Де юра нет, а де-факто они вели переговоры с большевиками. И большевики щедро уступали русские интересы, потому что они уповали на грядущую мировую революцию, которая, как мы знаем, не последовала.
Ну вот и да, и возвращаясь, собственно, к нашей картине маслом, идем дальше. Значит, Бело-Чехи.
Образуется Восточный фронт гражданской войны, который постепенно возглавляет адмирал Колчак. Я напомню, Колчак был, кстати, если возвращаться к февралю 17 года, был единственный командующий фронтами, флотами, который не поддержал требования об отречении государя. В той подборке телеграмм, которую Алексеев прислал государю, где все командующие просят государя отречься, нет телеграммы Колчака, он ее не посылал.
Ну да, говорят о двух генералах, которые не поддержали отречение.
Был еще хан Нахичеванский, граф Келлер. Да. Сейчас генералов таких было много, да? На самом деле.
Не только два вот эти?
Нет, Колчак был просто наиболее высокопоставленный из них, он был командующий флотом. Он вице-адмирал и командующий Черноморским флотом, поэтому его позиция была довольно важна. Но он не поддержал февральский переворот. И Кейнский его выслал из России. Он боялся, ведь Колчак не допустил революции на своем флоте. Это на Балтике были убийства офицеров, а Колчак сохранил флот в подчинении. Он нашел общий язык с матросами. И когда с Балтики приезжали революционные эмиссары, говорили черноморским братишкам, мы вот тут давно всех драконов поубивали, а вы что же, службу несете? Что мы сказали, идите отсюда. Мы воюем за Россию. И вот поэтому Колчака убрали. Кейнский его боялся. Его выслали в Америку. Колчак мог бы отсидеться, но он вернулся. Потому что он был русский патриот и мечтал участвовать в спасении России. И постарался, как мог.
Колчак на востоке.
Да, значит, на северо-западе генерал Юденич, это герой Первой мировой, победитель турок на Кавказском фронте, человек, который взял Карс и Эрзурум, Карс давно был в составе Российской империи, победитель турок под Саракамышем, один из выдающихся полководцев русской армии. Вот он возглавляет северо-западную армию, которая начинает наступление на Петроград из Прибалтики. Эту армию нанесли удар в спину независимая Эстония. Большевики признали независимость Эстонии. И условием признания независимости была фактически атака, такое разоружение в тылу армии генерала Юденича, северо-западной добровольческой армии. Эстонцы на это пошли.
Но эстонцы, они изначально не хотели быть в составе Российской империи, правда?
Понимаете, никаких эстонцев до 17 года не существовало. Это были лифляндские губернии Российской империи, где было смешано русско-немецкое, вот это, значит, эстонско-латвийское население. Причем национальные общины эстонцев поддерживались русским правительством как противовес лифляндским немцам. Вот. И о какой эстонской государственной речи вообще не шло, даже на уровне автономии. Потому что никаких структур, которые позволяли там эстонцам создать, не было. Нет, эстонцы создавали культурную автономию, какой она была в составе Российской империи и осталась. Но в условиях хаоса, в условиях развала, в условиях поддержки сначала немцев, а потом союзников, да, они взяли курс на возрождение, на создание собственной государственности. Из трех прибалтийских республик Литва возрождала государственность, Литва – старая государственная традиция, а Латвия и Эстония создавали ее на ровном месте. И образовалась новая государственность, большевики его тут же признали. Признали, потому что для них это было важно лишить Юденича тыла и базы для наступления на Петроград.
То есть для них вообще не существовало вот этих ни национальных интересов, ни территорий.
Я вам скажу более. В 22-м году большевики подпишут Рижский мир с Польшей. Это мир, понимаете, одно дело Брестский мир, капитуляция перед Германией. Понимаете, что такое Германия? Теперь вот перед новообразованной Польшей большевики капитулируют таким же образом. Передают Польше большие части русской территории, которую поляки оккупировали. А дальше Польше выплачивается не просто контрибуция, ей выплачивается компенсация за угнетение поляков царским режимом. Польша получает право на не просто на переселение этнических поляков в Польшу, но на вывоз из России культурных ценностей, которые царское правительство якобы из Польши переместило. Аристократ польского происхождения переехал в Москву, украсил свой дворец картинами. Теперь Польша имеет право эти картины забрать, потому что они польские. Потому что их царское... И большевики выплачивают Польше компенсацию за то, как царское правительство угнетало Польшу. Понимаете, вот так отношение большевиков к национальным интересам России.
Ну и продолжаем, значит, дальше, я так понимаю, двигаться на север и
на
северо-запад.
Значит, северо-запад у нас, мы посмотрели, армию Юденича. На севере мы имеем белые формирования, которые создавались при поддержке англичан. Там был славяно-британский легион, там было еще несколько белых формирований. Но север был совсем малолюдный. Поэтому, когда оттуда ушли англичане... Ушли оттуда и белые. Они были эвакуированы организованным порядком в Норвегию. Кто-то из них потом попал в другие белые части, населенные белыми, вот. И где контролируемые белыми правительствами, продолжил борьбу. Но там борьба была скоротечной достаточно, потому что там очень малонаселенный край.
На севере тогда
Архангельск – один единственный город. Потому что Мурманск основан за год до этого, он основан в 1916 году. Это последний город, основанный в Российской империи. Вы понимаете, в 16-м году город основали, он там был фактически пустым. Он назывался Романов на Мурмане при основании. В 17-м году переименовали в Мурманск, чтобы в честь императора вычеркнуть его. Архангельск был единственный город на севере, и там было некоторое сопротивление. Там бои шли вдоль Северной Двины. Красные наступали, белые, соответственно, отходили. И после ухода англичан они эвакуировались. Дальше, что еще тут важно? Обратите внимание на географическое положение. У белых оно окраинное. Белым очень сложно наладить координацию друг с другом. Они разорваны пространством. Им просто снестись друг с другом крайне сложно. Красные в центре. Они могут и маневрировать силами, и иметь полную информационную картину происходящего на разных фронтах. Именно поэтому Колчак и Деникин, например, не смогли соединиться. Колчак наступал с востока, Деникин с юга. Они выходили к Волге. Генералу Врангелю, одному из командиров Кавказской добровольческой армии, удалось взять Царицын, будущий Волгоград. И, в принципе, дозоры Врангеля вступили в степях в соотношении с дозорами Колчака, но это было уже как бы на исходе. В этот момент красные начинают наступление на востоке и отбрасывают Колчака. На Украине в это время очень сложная ситуация. Там есть петлюровцы, это такие крайне украинские националисты, воюющие за украинскую народную державу. Вот.
Есть Махно.
Есть Махно. Значит, а на Западе у нас есть Польша, только что образованная по решению Версальского конференции государства, которое не определило своими границами. Дело в том, что в чем была одна из проблем Польши в составе Российской империи, что российские чиновники резонно считали, что Польша там, где живут поляки, то поляки считали, что Польша – это Польша в границах 1762 года. Поэтому поляки начинают наступление на Киев. И вторгаются с западом на Святой России. Они воюют сначала с украинцами за Львов, побеждают их, кстати. А потом они вторгаются и наступают по правобережной Украине вплоть до Киева. Оттуда их отбрасывают. И дальше идут бои за Западную Украину и Белоруссию. При этом, что интересно, что Польша почти не вступает в союзы с белыми. А почему? Потому что для поляков они враги тоже.
Ну, потому что они хотят отстаивать свою национальную целостность.
Да, они строят свою национальную.
Они понимают, что они получили свое.
И хотят еще при этом сильно расширить территорию. Да. То есть они, граница Польши, по их мнению, должна была проходить под Смоленском. Угу. Не получилось, но между Минском и Брестом они ее провели.
Понятно. То есть они хотят в этой мутной воде тоже для себя выловить.
Причем у них то же самое, пускай, это вот то, что происходило в те годы в Восточной Европе и где той бывшей Российской империи. И вот эта белая борьба действительно спасла Европу от мировой революции. Как в свое время вот Русь спасла Европу от Батыева нашествия, так теперь белая борьба спасла Европу от попытки реализации мировой революции.
Ну вот, смотря на всю эту историю, как бы сейчас уже с позиции стольких лет, 100 лет, это немало, может быть, это не так много там с точки зрения истории. И такой вопрос рождается, какие основные мифы гражданской войны, какие основные уроки гражданской войны мы вынесли из этого?
Давайте начнем с мифов, потому что надо учесть, что нормальной истории гражданской войны у нас до сих пор нет. Она только создается.
Все-таки?
Да, потому что большевики создали свою мифологию о гражданской войне.
И очень мощную.
Да, ее остатки до сих пор, так сказать, продолжают всплывать периодически.
Ну да, огромная фильмография, сколько фильмов создано.
Да, сколько фильмов, сколько книг, и неплохих фильмов и книг, да. Причем, если посмотреть ранние советские фильмы, где большевики еще не до конца, так сказать, свое мифотворчество, там весьма интересный аспект появляется. Если вы посмотрите такой советский фильм, как «Чапаев»,
да,
там белые показаны совсем не так, как показаны в советских фильмах 60-х, 70-х годов, такие карикатурные персонажи. Нет, там белые показаны очень интересными людьми, которым можно даже симпатизировать отчасти. Потому что они просто были еще слишком живы в памяти, чтобы их совсем карикатурно рисовать. Вот. Нео-мифы, которые сочиняют такие люди с национал-большевистскими убеждениями, это о том, что белые были наймиты Антанты, что они сражались за интересы мирового империализма и других держав, пытаясь расчленить Россию, тоже порой сейчас всплывают. Историю гражданской войны предстоит писать, потому что сейчас появился доступ и к белым, и к красным документам, и к белым, и красным мемуарам, и к белым, и красным источникам. У нас появляется возможность создать действительно объективную картину гражданской войны, добросовестную картину гражданской войны. Этот процесс сейчас идет, историки работают. Выходит каждый год много книг. Вот к столетию гражданской войны выходит целая плеяда книг таких, посвященных гражданской войне.
Какие вот можете назвать, может быть, сейчас?
Знаете, я бы порекомендовал обратить внимание на вот эту серию, которую выпускает издательство «Айрис», где публикуются сборники мемуаров и очевидцев участников гражданской войны. Ее редактором является Сергей Владимирович Волков, доктор исторических наук, один из лучших специалистов по дореволюционной российской элите и по русскому корпусу офицерской армии. Выходят замечательные книги такого историка, как Руслан Горкуев, Владислав Цветков. Значит, я просто не буду называть конкретных книг, их много, но вот это авторы, которые очень много хорошо пишут. Выходят такие книги на местном уровне, вот, скажем, в Крыму работает замечательный историк Дмитрий Витальевич Соколов, кто сейчас выпустил целую серию книг, посвященных Крыму в гражданской войне, гражданская война в Крыму и вот в Тавриде. И таких вот работ выходит сейчас довольно много. Значит, центрами изучения являются вот такие... Вот библиотека фонда «Русское зарубежье», значит, кто возглавляет, Наталья Солженицына. Есть общество русского исторического просвещения «Двуглавый орел», кто возглавляет генерал Решетников. Там тоже выходит целая хорошая серия книг, посвященных гражданской войне. Там, скажем, вышла в этом году книга, посвященная малоизвестному человеку, но сыгравшему большую роль, графу Келлеру, монархисту, который отказался присягать даже временному правительству и долго не хотел принимать участие в гражданской войне. Это очень хорошо показано в трагедии офицера. Его страшило не предрешенчество добровольческой армии. Но в конце концов и он не смог остаться в стороне. Он вступил в борьбу в безнадежной ситуации, попытался защитить Киев от петлюровцев и был подло убит украинскими националистами. Они взяли его в плен, и вот очень интересно, если бы его судили каким-то народным украинским трибуналом, можно было бы понять. Ну, он враг, так сказать. Но они убили его выстрелом в спину при конвое якобы с одной тюрьмы в другую.
Это были большевики?
Нет, это были петлюровцы. Это были украинские националисты.
Просто бандиты.
Да, это были украинские националисты, которые, вот, так сказать, боролись за свою, так сказать, какую-то эфемерную идею великой Украины.
Мне кажется, один из основных уроков, которые мы должны сделать, что из гражданской войны, к сожалению, вышли вот эти вот монстры, красный террор, совершенно безнаказанное убийство людей, совершенно...
Ведь это был колоссальный по масштабам террор. Число жертв красного террора до сих пор точно не подсчитано. Специалисты говорят о 1,5 миллионах человек. Это страшная цифра. И эти жертвы, они приучили к тому, что массовое убийство – это нормально. Понимаете, сейчас порой может слышать в разговоре от человека фразу «только массовые расстрелы спасут ситуацию». Что думать? Одумайся. Никакой ситуации никогда массовые расстрелы не спасали, напротив, они только порождают
проблемы.
Да,
это очень опасная вещь.
И это такое бравирование репрессиями, оно, вот, к сожалению, идет, бьет свое начало оттуда. А главный урок гражданской войны, мне кажется, очень хорошо сформулирован в Священном Писании. «Царство, разделившееся себе, гибнет». Понимаете, большевики, спровоцировав русское общество на гражданскую войну, ведь это их лозунг «превратим войну империалистическую в войну гражданскую», они ее развязали, и они привели к колоссальному ослаблению России. Ведь России пришлось потом заново догонять тот путь, который она могла бы проделать в мирных условиях. Мы говорим о разрухе в годы гражданской войны. Действительно, гражданская война вроде бы небольшая по масштабам по сравнению с Первой мировой, по количеству войск, вооружения, но ведь эта война идет внутри державы. И она разрушает то, что ни один внешний враг никогда не разрушит. Ни один внешний враг никогда не доходил в России до Урала. А гражданская война там прошла. Все мосты взорваны через Урал. Ни одного целого. Понимаете, это колоссальные разрушения жертв. И это... сказать, тоже урок. Нельзя допускать подобных вещей. И еще это урок, который дало нам белое движение, что даже в безнадежных ситуациях нельзя складывать руки. Белая борьба не была бессмысленна. Она подарила России великолепный образ белого офицера, человека, который ради чести страны, ради чести своего народа, пытается сражаться даже в безнадежной ситуации. И она подарила России образ будущего, который вполне может, который возрождается сейчас и будет возрождаться дальше.
Александр Азизович, к сожалению, опять вот мы совершенно неожиданно вдруг с вами подошли к концу нашей беседы, наше время неумолимо исчерпано. Я благодарю вас за эту беседу, за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, на нашу программу, в наш проект. Спасибо вам огромное. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был директор Центра информационных и социологических исследований Фонда исторической перспективы Музафаров Александр Азизович. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч в эфире.